Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.
«Это было прекрасное ядро, оно заставило плакать мою гвардию». Эти слова Наполеона были адресованы одному из его любимых маршалов, герцогу Истрии Жану Батисту Бесьеру. То самое ядро при Ваграме убило под маршалом лошадь и оглушило самого Бесьера. Гвардейская кавалерия рыдала, думая, что тот убит. Бесьер, как и многие другие будущие маршалы Бонапарта, попал на военную службу довольно случайно, благодаря революции. В его жизни вообще было очень много, даже слишком много случайностей, причем чаще неприятных, но из которых он неизменно выходил с честью. Например, этот солдат революции оказался одним из последних защитников короля. Бесьера направили представителем от Национальной гвардии в Конституционную гвардию короля. Другой великий маршал Мюрат, как только у дворца Тюильри запахло жареным, поспешил заявить, что Конституционная гвардия – это гнездо роялистов. А вот 24-летний Бесьер даже об этом не подумал и защищал короля до последнего. А потом был вынужден скрываться, чтобы не угодить под нож гильотины. Но после этого, уже счастливая случайность, он попадает в полк, который направляется в Италию. Ну а дальше все логично. Он прошел всю итальянскую кампанию, Египет, потом уже как особо приближенная к Наполеону участвует в перевороте 18-го Брюмера. Бесьер не пропустил ни одного значимого сражения Бонапарта. При Маренго он в бою добывает себе чин бригадного генерала. После коронации Наполеона получает маршальский жезл. Бесьер значит гвардия. Именно он при Аустерлице вместе с конными гренадерами и егерями атаковал русскую гвардию и заставил всю Европу на многие годы говорить со страхом о гвардии Наполеона. Император был очень часто излишне требователен к своим маршалам и порой несправедлив. Удивительно, но именно бесстрашного Бесьера Наполеон не раз упрекал в трусости. В 1808, когда Бесьер со своей армией разбил испанцев при Медино дель Риосеко, Бонапарт сначала воскликнул: «Это Бесьер! Бесьер посадил моего брата на испанский трон», а потом был куда более строг. Он обвинил маршала в том, что тот держался слишком далеко от боевых действий, поручив возглавить авангард генералу Ласалью. «Разве я так веду войну?» – недоумевал император. Вообще, Пиренейская кампания была не слишком удачной для маршала. Например, из-за ссоры с другим любимчиком Бонапарта, маршалом Массена, он стал виновником поражения французов в Португалии. Поэтому совсем неудивительно, что не Бесьер возглавил кавалерию Великой Армии в 12-м году. В России он не получил возможности отличиться, кроме того, что отбил атаку казаков на штаб императора при Малоярославце. В 1813 году справедливость восстановлена, Бесьер уже командует всей кавалерией. Но недолго. Еще одна случайность. Последняя. Перед битвой при Люцине Бесьер осматривал позиции. И тут русский офицер Грабегорский на пари с товарищем выстрелил из пушки по маршалу. Это ядро было уже не столь прекрасным, как ваграмское. Оно попало Бесьеру прямо в грудь.
Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.
Если война 12-го года для многих французских генералов и маршалов стала главным разочарованием в жизни, то русские военачальники, напротив, получили свой шанс и с блеском им воспользовались. Граф Василий Орлов принадлежал к аристократии, но к аристократии немного непривычной. Его дед, генерал Денисов, только при Павле I получил титул графа, первым из казаков. В общем, в отличие от многих, пробивался Василий Орлов наверх исключительно своими силами. Вскоре он получил право присоединить к своей фамилии фамилию деда и стал Орловым Денисовым. Не сказать, чтобы путь его до 1812 года был таким уж ярким. Только после того, как Орлова Денисова перевели в гвардию, он смог отличиться на поле боя. В составе лейб-гвардии казачьего полка он был при Гейльсберге и Фридланде, получил за это чин генерал-майора и вскоре стал полковым командиром. Затем шведская война. Но если бы не 1812 год, успехи Орлова Денисова так бы и остались малозначимыми для истории. Так вышло, что он первым встретил французов после их переправы через Неман и участвовал в первом же бою. Затем, разумеется, именно его казакам приходится сдерживать наступление авангарда Великой Армии. Орлов Денисов последним оставляет Вильно. В дальнейшем одну за другой отбивает атаки французской кавалерии. Бородинская битва, впрочем, для него не стала триумфом. Он руководил атакой на правом фланге, так называемым рейдом Платова и Уварова, в целесообразности которого были большие сомнения. Зато после Бородина роль легкой кавалерии стала чуть ли не важнейшей. Постоянные изматывающие атаки на порядки французов, сражения при Тарутине и Малоярославце, партизанские отряды терроризируют остатки Великой армии и продолжают разбивать одну за другой части французов. В бою при Ляхове Орлов-Денисов вместе с партизанами Дениса Давыдова и Фигнера берет в плен бригаду Ажеро и уничтожает бросившихся на подмогу кирасир. Потом казаки еще долго щеголяли в трофейных французских кирасах. Казаки Орлова-Денисова наводили такой же ужас на французов, как когда-то старая гвардия на всех остальных. В самом конце 12-го года Орлов-Денисов возглавил императорский конвой, и вряд ли Александр об этом пожалел. В битве народов при Лейпциге он спас государя, которого чуть не взяли в плен. Он же спустя годы, в 25-м, сопровождал императора уже совсем при других обстоятельствах. Графу поручили вести гроб с телом Александра I из Таганрога в Санкт-Петербург. При новом императоре он сперва вышел в отставку, но затем, когда началась новая война, с Турцией вернулся в армию и сопровождал Николая. В 1830-м он окончательно уходит на отдых и спокойно умирает в Москве в 43-м году в возрасте 68 лет.
Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.